Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы мастер-класс Андрея Звягинцева. Во второй части передачи «Почему я не модернист» Михаила Лившица, «Петербургские мосты» и «Как будет говорить Россия через четверть века». Издательство «Мир искусства» выпустило первую книгу в серии «Мастер-класс». Она принадлежит Андрею Звягинцеву, режиссеру фильмов «Возвращение» и «Изгнание». В маленьком зале кинотеатра, который называется так же, как издательство, гостей принимали Дмитрий Куповых и Сергей Тютин.
В 2001 году научились показывать кино цифрового носителя, ну, практически так же, как с кинопленки. Возникла такая идея создания альтернативных кинотеатров, в котором можно было увидеть то, чего нельзя посмотреть в других кинотеатрах. Вот. И вот первый проектор, который приехал в Россию, мы его приобрели и поставили у нас вот здесь, в этом зале, и открыли здесь кинотеатр «Мир искусства». Мы решили показывать классическое кино, авторское кино, современное авторское кино, документальные фильмы, анимация, фильмы по искусству. Кроме музея кино, в Москве, в общем, это посмотреть было негде. При кинотеатре существовала киношкола маленькая. Все ребята занимались кино и смотрели здесь в кинотеатре фильмы классические, начиная от немого кино и до наших дней. А в дальнейшем вот мы в Сокольниках открыли киноклуб «Арт-кино». А поскольку нас учили, чтобы делать большое искусство, надо ставить большие цели, то мы решили, что поставим себе тоже скромную задачу возродить авторское кино в России. В сентябре 2007 года мы запустили проект под названием «Мастер-класс». Вот. Этот проект поставил еще одну скромную задачу перед собой – это повышение кинематографической культуры в нашей стране. Соответственно, предполагалось, что еще носители этой кинематографической культуры некоторые живы, несмотря на перестройку. И среди молодых режиссеров тоже как бы есть люди, которые эту кинематографическую культуру уже имеют. Вот. Один вот такой кинематографист сидит со мной рядом, который у нас был одним из первых гостей нашего вот этого киноклуба «Мастер-класс». Получилась какая-то совершенно чудесная встреча, проходила в течение 4 часов, без всякого перерыва. И ровно через год после этой встречи я прислал Андрею текст, который мы расшифровали. И в результате мы задумались на том, что это будет интересно не только тем, кто присутствовал на этой встрече, но и всем остальным людям, кто интересуется кино. И задумали вот эту книжку.
Продолжает Андрей Звягинцев.
Я столкнулся с таким массивом текста, огромным и настолько косноязычным. Передо мной стояла такая дилемма, то ли превращать этот текст в литературный, то ли оставить его живым. Просто почистил его так несколько, прибрал его. В общем, это моя премьера под обложкой.
Премьера под обложкой вышла живой, совершенно не косноязычной. В книге Звягинцев рассказывает о том, как проходили съемки, и о том, как не могли уложиться в бюджет, и о влиянии, которое оказала на него картина «Антониони. Приключения», и о том, чем отличается киноактер от артиста театрального. Но главное, очень содержательно, на таком уровне, который совершенно не в чести у большинства современных кинематографистов, Звягинцев рассуждает о живописи, о мифах, о Ветхом и Новом Заветах, об античной трагедии, обо всем, что имеет прямую отношение к его кинематографу. Удивительное дело, но с тех пор, как Звягинцев получил премии «Канн» и «Венеция» и оказался едва ли не самым известным после Никиты Михалкова современным российским режиссером, в нем самом, в его общении с людьми ничего не переменилось. Я наблюдала за ним со стороны, когда он пробовал подойти к столу за водой и бутербродом с сыром, а его останавливали любознательные молодые люди. Сами они честно свои бутерброды жевали. А Звягинцев, видимо, очень хорошо воспитанный, себе такого позволить не мог. Кажется, так и ушел голодным. Да и сам факт, что книгу его представляли в малюсеньком зальчике, а не в Мариотте или Балчуге, как это принято. Что он туда пришел, что 2 часа отвечал на вопросы людей, а не тележурналистов только. Очень располагает в его пользу. Мне хочется, чтобы вы его послушали. Вот сперва он отвечает на вечный вопрос в своих взаимоотношениях с кинематографом Андрея Тарковского.
Я увидел Тарковского, все его фильмы «Вечер за вечером» в Новосибирске, будучи студентом театрального училища. Мне было 18 лет, это 82-й год, была ретроспектива. Я ничего тогда не понимал вообще, ничего не знал. Не слышал, кто такой Тарковский, только знал, что нужно идти, потому что, ну, театральное училище, студенты, педагоги, идите, посмотрите. Конечно, я там чего-то там не понимал, но на меня произвело это очень сильное впечатление. Возможно, не столь сильное, именно по юности лет, сколь сильное на меня произвело впечатление вот встреча с фильмом «Приключения» Антониони. Это уже было позже, это было уже в Москве. Я был на втором или третьем курсе ГИТИСа. И вдруг увидел фильм, который вот перевернул мое представление о том, что такое вообще кинематограф. Родиной своей считаю, и Тарковского тоже, потому что считаю его великим режиссером. Одной из первых величин вообще в мировом кино. Потом встреча с Бергманом была, когда я просто вышел из зала, у меня рубашка была мокрая вот здесь, после «Осенней сонаты». Я рыдал просто весь фильм. И потом вот Антониони, потом Брессон. Это все входит в тебя и становится, с позволения сказать, твоим. Чем-то таким, с чем ты сроднился, и что ты в себе открыл.
На вопрос, чему он научился во время съемок фильмов, что потерял, что приобрел, Андрей Звягинцев ответил.
У меня нет образования режиссерского, и поэтому дебют мой, проба пера были, в общем, на съемочной площадке непосредственно. Кому как повезет, кто-то в учебной студии в ГИКа эмпирическим путем осваивает это дело, а кто-то на съемочной площадке своего дебютного фильма. Литературу специальную по монтажу или по режиссуре я не читал. За вычетом, может быть, каких-то интервью. У нас была такая ретроспектива Годара. Вот его книжица была, его высказывания какие-то. Фассбиндера, тоненькая книжица. Главным образом книга дневников Робера Брессона. Это вот, собственно, вот мои университеты были. В моей жизни сложилось так, что я обучаюсь, что называется, сам наступаю на те же грабли и так далее. То есть вот иду этот путь и постепенно в процессе понимаю, что было сделано не так. В случае с «Изгнанием» у нас было повольготнее, у нас было 103 съемочных дня. Когда я кому-то там из киношников говорю об этом, или из продюсеров в особенности, он так сразу оседает за столом. Говорит, да, почему так много? Ну, потому что они привыкли снимать за 25 дней, за 30 кино. А тут, когда у тебя есть время порефлексировать, есть время подумать, когда за один съемочный день световой ты должен снять всего лишь 3 плана, то есть возможность проверить. Я вот сейчас встречаюсь со студентами в ГИТИСе, я там учился. Вот. Мы их изначально эту встречу назвали просто беседами. Они задают вопросы какие-то, я как могу на них отвечаю. Изначально на первой встрече сказав, что я не знаю, чему вас научить, потому что я, ну, нет у меня никакого метода. Когда мне задают вопрос, а что дальше, вот следующий фильм, это что-то вот в этом же ключе, который там довольно подробно изложен, открыт путь через миф, я отвечаю, что такое у меня ощущение, что следующая картина будет совершенно другой. Если же говорить о личном, то, слава богу, твои занятия творчеством, в общем, отнимающие у тебя из твоей личной жизни практически все время, так у меня складывается. В общем, веду себя как эгоист, скажем так, по отношению к окружающим близким людям. Как бы это вот эта временная командировка в метафизическое, ты возвращаешься оттуда измененным. Я думал, что это слова, что вот этот процесс творчества тебя научает чему-то еще вот в твоей личной жизни. Но когда ты, снимая фильм «Изгнание», вдруг начинаешь понимать, что Алекс – это ты и есть, с ужасом, со страхом, и тогда ты через этот катарсис проходишь и начинаешь смотреть на себя более объективно. И есть шансы, есть надежда и возможность, что что-то в твоей личной жизни меняется. Мы же спим, мы же не видим, что с нами происходит. Живем как-то, думаем, что правильно все. Потом вдруг смотришь на себя со стороны и ужасаемся иной раз. Так что вот это зеркало, вот эта картина, которую ты из себя вынося, делаешь объективный, так что это целебно очень.
Алекс – это герой фильма «Изгнание». За эту роль Константин Лавроненко был удостоен награды Каннского фестиваля. Извегинцев продолжает рассказ про эту ленту, снятую по рассказу Уильяма Сараяна.
Есть такой комментарий по поводу того, что ты читаешь произведение, оно в тебе поселяется и живет там своей жизнью. Вот так было с «Изгнанием». Оно поселилось. И долгое время и Лесневский Дима искал, и я другие сценарии. Мы читали, в общем, много всяких сценариев, синопсисов и так далее. Эта вещь уже пришла ко мне, но чего-то там не происходило. Вот не происходило этой смычки, вот с этой матрицей мифологической. Потому что она слишком отдавала бытовой истории. Меня не то чтобы главным образом смущало то, что это просто обычная история, история Адюльтера. Но она еще была написана так, я не знаю, если вы читали бы оригинал на русском языке, просто его очень трудно найти. В интернете этого текста нет вообще. Каким-то малым тиражом где-то в Ереване книжка была издана на русском языке, она до сих пор не переведена на армянский. То есть она существует только в русской версии, малым тиражом, и чудом вот попала ко мне в руки уже в виде сценария от Артема Милкумяна. И, конечно, текст был очень волнующий, там атмосфера потрясающая, такая затягивающая, засасывающая. В смысле языка она создавала какое-то напряжение мощное, вот такое желание этим заниматься. Но история была вот история адюльтера, история измены. Все в этом замысле, кроме вот этого момента, звало. Сама эта сцена, как она была обустроена, сцена на веранде, когда Вера объявляет: «Алекс, я жду ребенка, он не твой». В прессе очень многие ошибаются. Он говорит, она сказала, что он не от тебя. Принципиально важная разница. Он не от тебя или он не твой. Вот я помню, длительный период у меня был такой, это мне не давало покоя, что Вера молчит. Несколько дней она молчит и нигде никак не дает ему никакого сигнала или знака, или просто почему она ему этого так и не расскажет. Меня это очень долго мучило, пока я не толкнулся на одну книжку, где вдруг прочел о том, что Мария, заключив завет с Богом, молчала все время. То есть она могла бы Иосифу что-то сказать. И Иосиф терзал ли эти мучения, он хотел ее изгнать из дому и с позором изгнать. Но на всем протяжении, на всем этом отрезке, вплоть до явления Гавриила Иосифу, она ничего ему не говорила. То есть она вступила в этот тайный завет и оставалась с этой тайной наедине. И мне это как-то так освободило.
Андрей Звягинцев понимает, что не все зрители знакомы с мифологией и не в состоянии воспринимать его фильмы на таком уровне, но говорит, что если чем-то надо жертвовать, он пожертвует бытовой историей.
Потому что если бытовой пострадает, не беда. Если вертикаль пострадает, то тогда эта история развалится совсем. Все-таки она поднимается над землей, она заставляет немножко отвлечься от какого-то такого очень прямого бытового толкования. Ну, если я правильно понял ваш вопрос, что кому вы адресуете этих людей все меньше и меньше. А их потому и меньше же, потому что люди, которые имеют возможности, огромные, гигантские возможности, совершенно не хотят заниматься просвещением и не рассматривают свои должности как миссии, как серьезные, как бы сказать, ответственность перед людьми, которым они вещают это барахло, понимаете? Они совершенно забыли совесть. Деградация, понижающая селекция, вырождение.
Сама я думаю, что продюсеры сваливают ответственность на людей, уверяя, что таков спрос, а на самом деле сами прививают зрителям дурной вкус. На это замечание отозвались Дмитрий Куповых и Сергей Тютин.
Вот, допустим, я был в Перми, там есть такое замечательное место, называется Пермская синематика, это такой а-ля мультиплекс от авторского кино, там 6 залов. Это просто такие очень скромные зальчики, без всяких игровых автоматов, попкорна и так далее и тому подобное. Ну вот, и когда я приехал, значит, презентовать нашу программу фестиваля короткометражных фильмов, а зальчики такие маленькие, там, по 50 мест, там, вот, я спросил, вот сколько должно прийти зрителей, чтобы вы сказали, о, фильм идет хорошо. А хорошо просто, ну, это когда, ну, 12-15 человек ходит.
Дело в том, что на самом деле мы вот сами сталкиваемся с реальными людьми, это студенты Москвы в основном, конечно. Вот. Но вы видите, да, в каких условиях они смотрят кино. То есть это жесткие кресла, иногда приставные стульчики, иногда на полу. Но это никого не останавливает. Они приезжают специально смотреть эти фильмы. В том числе фильмы Андрея мы уже крутим. Ну, год точно. И постоянно приходят люди. То есть, ну, я вообще называю эти фильмы шаттлы. То есть это фильмы, которые не устаревают. Потому что вот фильмы, которые такие жвачка, они выходят. И тут же через один уикенд они уже как бы никому не нужны, никому не интересны. Фильмы, которые серьезно сделаны, серьезно. Вот то, что Андрей говорил, 103 съемочных дня. Это нормально. У нас это выглядит, что это ненормально. И так и снимали раньше фильмы. И эти фильмы сейчас все смотрят, и все каналы крутят, повторяют эти картины. Было время, когда абсолютно все были уверены, что никому фильмы старые советские не нужны. И они исчезли с экранов телевизора. Потом их купили, и дальше вдруг они оказались очень сильно всем нужны и крутятся и приносят огромные деньги. Вот. Поэтому здесь вопрос, мне кажется, заключается в том, что аудитории надо заниматься, ее надо готовить. Вот. Во-вторых, существует количество копий, которые делаются на фильм. Понимаете, вот мы смотрели фильм «Душка», у нас приходил Маковецкий, значит, очень хотел его показать, потому что он шел в одном кинотеатре, в одном зале. Нет, снял его Йос Теллинг, да, это, значит, европейский культовый режиссер на русской теме. Снял кино. 10 копий было сделано. И это считается очень много. как можно судить о спросе на этот фильм, если этот фильм нигде не был показан? Абсолютно бессмысленное такое занятие. Или, например, у нас был мастер-класс Манского, и он говорит, мы проверили, вот как авторское кино смотрится на телевизоре. Мы показали в прайм-тайм фильм «Наш век» Пелешьяна. И низкий такой рейтинг был, прям вообще невероятный. И все поняли, что авторское кино нельзя показывать. Но это смешно, почему? Потому что фильм Пелешьяна «Наш век» – это абсолютно экспериментальное кино, которое 52 минуты идет чистого видео, без всякого словесного комментария. Этот фильм как бы надо нормально представить зрителю, о нем рассказать. Тогда его будут воспринимать люди. Каждый кадр – это картина, можно смотреть бесконечно. Но если его никак не представили, он за сериалом идет, и после него опять сериал, то вы понимаете, что это, ну, как бы, люди так вздрагивают, что-то не то, и выключают на другую программу. Там идет тот же артист в другом сериале, как будто бы продолжение этого.
Еще меня волновала одна проблема, которой Андрей Звягинцев касается в книге. Цитирую. «Идеи Станиславского в кино не проходят. В этом смысле я опираюсь на метод Робера Брессона. Никакой вовлеченности актеров, привычной нам страстности или сентиментальности, никакого чувства. Лица почти никак не выражают своих эмоций». Конец цитаты. С одной стороны, говорю я. Идеи Станиславского работали в кино в прежние времена, на них воспитывались все великие советские артисты. С другой, выдающиеся всеми любимые Мэрил Стрип, Джек Николсон, Аль Пачино, Роберт Де Ниро прошли школу Ли Страсберга, убежденного последователя Станиславского. С третьей, в американских боевиках, то есть фильмах, не имеющих никакого отношения к Роберу Брессону, часто действует герой, чье лицо не выражает никаких эмоций, оно совершенно бесстрастно.
Метод Станиславского, который через Ли Страсберга реализовался уже там в 50-е, 60-е, 70-е годы, вот он преломил по-своему метод Станиславского, и поэтому американская школа актерская мне, например, более импонирует, чем школа вроде как на родине Станиславского, но мне кажется, мы просто позабыли эти уроки. У меня ощущение, что нет носителей вот этой традиции. Сама идея системы, само вот это приближение к абсолютной достоверной подлинности, конечно, правильная. И в кино, по мне, так вообще побеждает именно тот актер, который абсолютно достоверен, абсолютно правдив, искренен и естествен. А на родине Станиславского, мне кажется, произошло давно искажение этих смыслов, и мы совсем позабыли эти идеи, просто кичимся этим именем. Сейчас я пытаюсь подступиться к вашему вопросу, потому что он довольно точно заметили по части «Терминатора», тут тоже сказал. Я вспомнил, Шолохов в Венеции сказал, ваш Константин Лавренко – это «Терминатор» просто. Говорит. Тогда я очень обиделся на это, думаю, что ж такое, что же он не видит-то. Какой же это «Терминатор», тоже мне сравнил. Вот, но я, кажется, понимаю, о чем речь. Вот. Другой вопрос, что ответа не могу найти. Скажем так, у Станиславского термин «состояние» совершенно противопоказан. В состоянии нельзя играть на сцене. В кино другая ситуация. В кино приходится иметь дело именно с этим. И ловить каким-то почти слепым методом какое-то состояние, точно соответствующее состоянию персонажа вот в этой сцене. В кино технология просто совсем другая. Одно дело спектакль, два часа, два с половиной, да? А в кино это 103 дня съемочных, а то и 4 месяца календарных. И тебе нужно тянуть эту роль, которая потом превратится в 2,5 часа экранного времени. Ты вот сегодня пришел, снялся в эпизоде 30-м, а завтра у тебя 25-й эпизод. Поэтому последовательность нарушена. Полезный хронометраж в съемочный день – это 1.5 минуты экранного времени. А весь остальной день актер мается, ждет своего выхода и так далее, готовится к этому. Это очень сложно вот, по профессии. Пока я опираюсь только на талант актеров, которых выбираю. Я сам актер, и для меня имя Станиславского – это как практически имя божественной сущности. Понятное дело, что он, конечно, великий человек. Бесспорно то, что он придумал. Та революция, которую он сделал в театре, грандиозна. И воспитан на этом. Но я понимаю, что в кино театральный способ не работает.
Тогда почему Андрей Звягинцев не берет свои фильмы дилетантов, как это делает, допустим, Кира Муратова?
На сегодняшний день, вот из того, что я делал, я говорю об «Изгнании», например. Там нет ни одной роли, с которой мог бы справиться человек просто с улицы, будучи просто типажом. Нет, тут нужны все-таки какие-то актерские уроки Станиславского здесь нужны. Но в определенный момент ты говоришь «да, я верю». И ты ищешь, конечно, какой-то подлинности в рамках той условности, которую ты задаешь, не бытовой суеты.
Довольно эмоционально ответил Звягинцев на вопрос о положении авторского кино.
Оно испытывает не лучшие времена, у меня такое ощущение. Я слушаю всяких лидеров телеканалов наших, огромная такая машина, могла бы позволить себе снимать не только вот эти бездумные сериалы, бессмысленные, а могла бы долю своих средств вкладывать в авторское кино и в кино, которое что-то чего-то ищет. Но они очень сильно опираются на спрос зрителя. Вот. И вообще говоря, по-моему, сюда приходит продюсерское кино. Люди, которые имеют деньги, ставят на деньги, на возврат денег. И только на это мы так, знаете, до мышей, знаете, анекдот этот, можем доработаться. Ну что, переходить на видео, догму 2009, объявить какую-то, снимать на видео, не знаю, что будет с кино. Во всяком случае, я могу от себя говорить. Я уже полгода ищу финансирование. Не могу найти. У меня три замысла. Один малобюджетный, два других высокобюджетные. Но на один уже нашел, ну так, на будущее, и то на Западе. С октября месяца 2008 года я ничего не могу найти. Ни на высокобюджетное кино, ни на малобюджетное. Я тоже сторонник идеи, что ты будешь предлагать зрителю, то он и будет, он ждет, когда ему, наконец, что-нибудь стоящее принесут и покажут. Губительная история, когда заправляют продюсеры, которые опираются на институт звезд, отказывают авторам в их решении, в их риске, творческом риске. Они ставят на проверенные вещи. Фильм такой-то два, фильм такой-то три, я не знаю, как это называется. На проверенные вещи, боятся рисковать и так далее. С такими деньгами, с огромными, можно было бы рискнуть и поставить скромный какой-нибудь фильм.
Ситуация, в которой оказался сам Звягинцев, как видите, не из радостных. На полнометражный фильм режиссер пока говорить о нем не хочет. Он деньги нашел, но не в России, а в Европе. И работа эта начнется только в 2012 году. Он мог бы сейчас снять короткометражку, но на нее денег нет. Вот вдумайтесь, нет денег на короткометражную картину Андрея Звягинцева, автора фильмов, побеждавших в Венеции и в Каннах. Возможно, дело в том, что он не принадлежит никаким кланам, совершенно чужд в суете и праздности. И ответы на вопрос у него не заготовлены, он над ними думает, поэтому иногда путается, сбивается, честно признает, что не уверен в своей правоте. Он кажется по-настоящему интеллигентным человеком. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждается ли в уточнении версия убийства лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева? Об этом в день отмены предыдущего приговора говорим с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама призвал открыть новую страницу в отношениях между США и исламским миром. Он выступил с большой речью в Каирском университете, в которой, в частности, заявил, что США и мусульманским странам нет нужды соперничать. Мировые лидеры приветствовали выступление Барака Обамы по поводу новых отношений с исламским миром. Глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Хавьер Солана назвал речь Обамы выдающейся. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что долги по заработной плате рабочим города Пикалево Ленинградской области должны быть погашены уже сегодня. Россия до конца этого года может вступить во Всемирную торговую организацию. Об этом заявила глава экономического ведомства Еврокомиссии Кэтрин Эштон после переговоров с министром экономического развития России Эльвирой Набиуллиной в кулуарах экономического форума в Петербурге. Российский премьер-министр Владимир Путин на совещании в Петербурге заявил в четверг, что ситуация вокруг оплаты Украиной поставок российского газа остается неурегулированной. Болгария сообщила, что уже получила от Москвы уведомление о том, что транзитные поставки газа через Украину могут прекратиться, если 7 июня Киев не произведет очередной платеж. Около 200 тысяч человек собрались в Гонконге на митинг, приуроченный к 20-й годовщине кровавого подавления студенческой демонстрации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. В самом Пекине силы безопасности блокировали площадь, чтобы не допустить никаких акций. подмосковном Краснозаводске. От урагана пострадали более 60 человек. 8 из них остаются в больницах.
Радио «Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Новая старая книга. Почему я не модернист» Михаила Лифшица. «Петербургские мосты и как будет говорить Россия через четверть века». В Петербурге завершился ежегодный открытый поэтический фестиваль «Петербургские мосты». Рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Фестиваль проходит в Петербурге в шестой раз, но если в прошлые годы он был поддержан городскими властями, то в этом году на фоне кризиса лишился всякой материальной поддержки и был проведен на голом энтузиазме. Поэтому некоторые пункты из программы выпали. Не удалось, например, провести турнир имени Даниила Хармса «Четвероногая ворона» и детский поэтический конкурс «Первый автограф». Но свои основные черты форума, объединяющего и известных, и начинающих авторов, принадлежащих к различным литературным направлениям, фестиваль сохранил. О том, как он вообще появился на свет, говорит одна из его организаторов, поэтесса Галина Илюхина.
Фестиваль зародился в год 300-летия Петербурга. Мы все дружно собрались и познакомились на таком мероприятии, которое мы придумали и провели в арт-галерее «Борей». Я помню, что это было лунное затмение и день города. И мы всю ночь до 6 утра читали стихи. Это был такой поэтический марафон. Потом, вот, видимо, как-то энтузиасты, они друг к другу прибились и решили делать фестиваль. Мы уже в шестой раз. У нас выступают не только наши петербургские литераторы. К нам приезжают из Москвы поэты самых разных направлений. У нас приезжают авторы из Казани, из Ижевска, из Новосибирска, из Рязани, из очень многих городов России, а также приезжают наши зарубежные друзья из Соединенных Штатов Америки, из Бельгии, из Германии, потому что еще фестиваль включает в себя традиционный конкурс имени Гумилёва «Заблудившийся трамвай», который тоже проходит шестой раз и, в общем, завоевал популярность. И, насколько нам удается судить, в общем, он пользуется авторитетом и является на сегодняшний день наиболее авторитетным в литературном кругу. Наверное, именно в силу своей демократии, поскольку там нету поэтов, которые выступали бы под собственной фамилией. Там поэты все идут под номерами. И член жюри не может ориентироваться на имя, на него не давит авторитет автора. Он имеет дело с голым текстом. Там могут участвовать любые авторы, если их на этот конкурс представляет какая-то литературная организация.
А судьи кто?
Происходит ротация. В главное жюри у нас входили в разное время вот такие вот совершенно полярные люди. Там Кушнер, Дмитрий Быков, Кибиров, Кинжеев, Алексей Цветков-старший, Зубова Людмила. В прошлом году у нас не было питерских финалистов конкурса. Точнее, финалисты были, а победителей, призеров не было. Первое и третье место уехали в Соединенные Штаты Америки, а второе завоевал москвич Игорь Царев.
Фестиваль поэтический, но это не значит, что на нем исключительно читают стихи, говорят о стихах и присуждают друг другу премии, опять же, за стихи. Кроме этого, представляются книги, журналы, альманахи и проводятся дискуссии, споры о насущном. На этот раз самым насущным для стихотворцев оказался не самый новый вопрос – литературный Петербург, столица или провинция. Обсудить его собрались в литературной гостиной отеля «Старая Вена». С одной стороны, конечно, можно посмеяться над комплексами бывших столичных жителей, никак не желающих смириться с обмелением родной почвы. С другой, спор получился горячий и уже поэтому не безинтересный. Картина мнений пестрая. Поэтесса Татьяна Алферова, например, уверена, петербуржцы задвинуты в пыльный угол, потому что кругом враги.
Каким-то образом Петербург, естественно, искусственно замалчивается. Те же самые поэты не приглашаются на фестивали. Это обычный заговор посредственности. Но в первую очередь чиновники, которые, конечно, хотят работать, чтобы их не трогали. Писатели, с которыми работать удобно, которые всегда согласятся, которые там не будут требовать ни премии, ничего. Это издатели, которые издают книги, выгодные в первую очередь самому издателю, чтобы нажиться, естественно. И они пытаются на авторах нажиться. Не заботьтесь ни о вкусе публики, вообще ни о чем. Это редакторы журналов, которые печатают авторов своего круга исключительно или печатают людей полезных. Вот это у нас сейчас, к сожалению, стало очень сильно распространено. Это, опять же, какие-то группы, творческие объединения. Причем вот характерно для посредственности, они всегда выступают большой группой. Они в литературу, в искусство, они входят группой. И тоже они всегда продвигают своих. И вот сейчас у нас вот этот заговор набрал в Петербурге, я считаю, необычайную мощь.
Совсем по-другому смотрят на столичные и нестоличные дела поэтесса Тамара Буковская.
Культура дошла до того состояния, когда никто, если это человек деятельный, умный, талантливый, никто ничего не ждет. Лучшие журналы выходят стараниями Димы Кузьмина, журнал «Воздух», да, тот, кто держал в руках, знает. Женя Степанов издает 3 журнала: «Футурмарт», «Зензивер», «Детера». Валера Мишин издает 3 журнала: «Словолов», «Акт», «Литрача» и так далее, и так далее. Все, что хочется, то делается. Находятся небольшие деньги. Дима Кузьмин где-то там берет в долг, Женя Степанов крутится, издавая какую-то экономическую литературу и прочее. Мы говорим, столица, не столица, первая, вторая, можно ввести термин. Петербург – столица секонд-хенд. Хотите? Пожалуйста. Но в Питере состоялся потрясающий фестиваль, 16-й международный фестиваль Верлибра. 1, 2, 3 мая в Доме Державина. Вот это все произошло без копейки денег, но фу-фу, одной только волею народною, ежели по Пушкину говорить. Приехали из Москвы, из Сиднея, из Астаны, из Твери, из Екатеринбурга, а дальше можно по карте все что угодно. Были потрясающие поэты, были замечательные переводчики, были замечательные ученые. Значит, можно бесконечно плакать, что мы несчастные, мы бедные, в Москве хорошо, там тоже плохо. Наша жизнь конечна, увы, и делать что-то надо. Я не перестаю удивляться фантастическим нашим творческим организациям, что Союзу художников, что Союзу писателей. Они как бы в воздухах растворены. Вот бы кто-нибудь хороший к нам пришел и денег дал. Витя Кривулин замечательно написал. Никто хороший не придет, придет кто-нибудь нехороший, денег не даст, отнимет Союзу художнических изданий, как произошло с художниками, да? Даже вот в Старой Вене то, что происходит, это событие. То, что происходит на Пушкинской 10, музей нонконформистского искусства, это событие. Ежели есть культура, пуля дырочку найдет, а она просочится. А ждать нашего столичного уровня, один автор сказал замечательно, лучше жить в провинции у моря. Вот в провинции у моря живем, но эта провинция не есть провинция духа, да? И каждый там себе что-то, значит, выстраивает, как ласточка, гнездо свое лепит из слюны, да, грязи и соломинки, которую найдет.
Конечно, возможности у питерских литераторов и вообще людей искусства гораздо меньше, чем у московских. Но всегда ли это определяет столицу? Таким вопросом задается поэтесса Наталья Перевезенцева.
Во-первых, слово понятие столицы, оно предполагает некую единственность. Тогда у нас, извините, одна столица — Москва, и то, что она все к себе забирает, ради бога. Вести какой-то другой термин. Вторая столица. А тогда вот прекрасно, допустим, в Екатеринбурге сейчас развивается поэзия. Какой столицей мы его назовем? 7-й, 10-й? Даже, мне кажется, сам термин немножечко вот такой скользкий. И второе, я вспоминаю, вот я была на Готланде, в городишке, симпатичном очень, Висбю, и там на каждом шагу какие-то мастерские, художники, местные девушки все вяжут там, лепят. То есть площадок громадное множество. Но определяет ли это Висбю как центр художественной жизни Швеции? Наверное, нет все-таки. И, наверное, понятие, так сказать, столицы, все-таки оно связано больше с людьми, больше с тем, что они делают, а делается уж не в Петербурге достаточно много. И поэтому для меня Петербург все-таки является столицей, но не единственной.
Но, судя по всему, вряд ли в обозримом будущем подобные споры чем-нибудь разрешатся.
Татьяна Вольцкая рассказывала о поэтическом фестивале «Петербургские мосты». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве прошел круглый стол, тема которого сформулирована так. «Как будет говорить Россия через четверть века?» Лиля Пальвелева считает, что лингвисты в основном рассуждали о дне сегодняшнем. В завтрашний они заглядывали с осторожностью.
Когда речь заходит о состоянии современного русского языка, чаще всего вспоминают об иноязычных заимствованиях. Их появилось так много, что только успевай запоминать значение новых слов. Однако куда интереснее приглядеться к более тонким процессам, когда старое доброе русское слово не просто обретает какое-то дополнительное значение, но в нем меняются смысловые полюса, считает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Елена Шмелева.
Подходит ко мне аспирантка моя, я говорю, вот я видел вас с молодым человеком, кто он? И она мне с такой гордостью говорит, он учится в Лондонской школе экономики, он такой замечательный, он такой преуспевающий карьерист. Но это была положительная оценка в ее устах. И я специально проводила исследование слов «эгоист» и «карьерист». Выяснилось, что сейчас это слова, которые в словарях наших имеют отрицательную оценку. Они либо нейтральные, либо положительные. То есть там «ярмарка будущих карьеристов», «молодые карьеристы» – это для вас называются сборники. Может быть, все обратили внимание, по всей Москве висели такие рекламы журнала «Эгоист». И везде было написано «ты эгоист», «я эгоист», «мы эгоисты», и «как это хорошо». Эти слова были, но означали они другое. И за ними стоял другой взгляд на мир. Бывают такие вот, знаете, переломные точки, какие-то моменты, когда существенно меняется представление о жизни, вообще вот о ценностях жизненных. И язык сразу же на это реагирует.
По наблюдениям Елены Шмелевой, такой новый взгляд на мир, отраженный в русском языке, проявляется не только в молодежной среде и не только в агрессивной рекламе. Лексика высокопоставленных политиков также претерпела изменения.
Президент Медведев говорит, что перед нашей страной стоят амбициозные задачи. Это совсем не то же, что в свое время говорили «великие цели». Великие цели – это одна картина мира, правда? Амбициозная задача, во-первых, задача, или популярное сейчас в новом значении слово «проблема», это то, что мы можем вот сейчас вот решить. Мы себе поставили задачу, или мы решаем проблему. Амбициозный, кстати, тоже было слово раньше, в общем, окрашенное так себе, правда? Все-таки сказать, что он амбициозный человек, скорее это было так, что с ним вообще-то не очень хочется работать. Сейчас это такая необходимая характеристика. То есть вот когда пишут свои заявки, подачи на работу, то очень часто пишут, что я молодой, амбициозный карьерист.
Другой участник круглого стола, прозаик Евгений Попов, обратил внимание на то, что в наши дни уже привычным стало размывание стилистических границ. Прежде это изумляло настолько, что запоминалось надолго и требовало дополнительных объяснений. Вот одно из таких воспоминаний писателя.
Помню, я когда работал геологом молодым, у меня была дама такая, она была петербургского происхождения. Она говорила замечательным русским, но она сказала как-то, да, совершенно верно, фраеров и в церкви бьют. Я подумал, откуда же такое вызов, что она, как ее многие сверстники, отсидела десяточку свою при товарище Сталине, так?
Что до сегодняшнего дня, то смешение высокого и низкого в одном высказывании уже стало почти привычным делом. Однако Евгений Попов для себя пока не решил, как к этому относиться, как к негативному для языка процессу или положительному явлению.
И снижение ли это, я не знаю. Потому что вот у меня, например, всегда были претензии к уважаемому мной писателю Валентину Распутину. У меня были споры даже с покойным Копелевым из-за его романа «Прощание с матерой», не больше, не меньше. Копелев, как кающийся интеллигент, он говорит, ну вот это же народ сам говорит, народ, язык народа. Я говорю, я там вырос, я работал в тех местах. Там на таком языке не говорят. Там очень много областных слов, слова русского языка, советский жаргон идет из газет взят, и мат идет, перемат. И без каждого из этих элементов язык сконструированный, получается, что якобы народный язык на самом деле дистиллированный и интеллигентский. Так вот, сейчас происходит непременное сближение вот этого, потому что мы знаем, как наш президент бывший призывал мочить в сортире супостатов. И другие слова, они проникают, и им дано добро, что ли. И с одной стороны, это хорошо, потому что нет советской такой казенщины, официозщины. С другой стороны, меня, например, это коробит все-таки. С другой стороны, чего волноваться-то особо, потому что я писал тоже где-то эссе о том, что вот в Волгу сбрасывают всяческую дрянь, она впадает в Каспийское море, по всем законам экологии должна она уже была зарасти грязью и микробами. Но ничего, как-то идет тоже с языком, наверное, будет. Там потрясающая происходит вещь, потому что язык сам себе выбирает, как и Волга, какие слова ему нужны, а какие нет. Они не приживаются, слова чужеродные, или приобретают абсолютно другой смысл. В этом смысле я не боюсь, например, американизмов и не боюсь всех вот этих самых лизингов и холдингов и всего прочего. Так что я думаю, что никаких особых таких новых тенденций я не вижу. Ну, понятно, что произошла смена политики, но точно так же, как менялась после 17-го года. Слом примерно такой же, и такое же вторжение чужих, чужеродных слов в русский язык. Пожалуйста, Пельняк, у него глава называется на коммутаторы, коммуляторы, потому что мужики не понимали значения этих слов, но они их произносили. Вот и многие наши мужики, не понимая значения, но тем не менее являются, вы знаете, как ну, всякие букашки, они на себе несут пыльцу, там, значит, они сами не понимают, что делать, но язык меняют. А так он, в принципе, остается таким же, я никаких угроз ему не вижу. Скажу честно, может, я от оптимизма с ума сошел.
Ну вот возражение Елены Шмелевой.
Язык, конечно, тоже выжил, он тоже сложился. И мы с вами все жили, и, в общем, говорили, и слышали, и писали новые писатели хорошим русским языком. Тем не менее, он, конечно, стал другим, и во многом он обеднел. Да, кое-что мы в себя сохранили. Но я помню, как говорила моя бабушка, вот актриса малого театра, я жалкая, жалкая подруга того, как она говорила, на самом деле. Хотя я стараюсь себе это даже как-то культивировать, вот ее произношение, ее речь.
Обратим внимание, о прогнозах на круглом столе говорили очень немного, разве что порассуждали о судьбе русской матерной брани. За счет того, что мат проник в публичное пространство, в художественную литературу или театр, к примеру, его может постичь та же участь, что французскую грубую лексику. Став общеупотребимой, она перестала восприниматься как нечто запретное, пригодное лишь для крайних случаев. Все иные предположения были очень осторожными, и этому есть объяснение. В науке о языке существует такое направление – прогностика. Однако разочарую тех, кто думает, что с ее помощью можно предсказать, допустим, какие слова останутся в языке, а какие исчезнут, или как к середине века может измениться строение русского предложения. Однажды в интервью «Радио Свобода» директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус сказал:
если мы говорим о прогностике как о лингвистической науке, то она занимается очень точечными, очень маленькими вещами, ну, скажем, развитием отдельных категорий, возможно, развитием орфографии, развитием фонетики и так далее. То есть некоторыми маленькими вещами, которые можно рассмотреть и можно изучить, как происходит. Когда мы выходим на масштаб языка в целом, то, конечно, научность тут же теряется. Слишком сложный объект, подверженный слишком большому количеству факторов.
Среди факторов есть множество нелингвистических, но кто же сможет учесть их заранее?
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Книга Михаила Лившица «Почему я не модернист» выпущена снова издательством «Искусство 21 век». Наверное, автор был настоящий философ, потому что не боялся мыслить независимо, в результате оказался чужим и для либералов, и для консерваторов. В книге приведены отзывы о нем именитых современников, забавные. Один назвал его ископаемым, другой обвинил в том, что Лившиц стремится присоединиться к пресмыкающимся. А вот мнение современного рецензента Ильи Смирнова.
Чем интересен автор книги именно для этой передачи? Вот если, например, другой наш крупный мыслитель 20-го столетия, Иван Антонович Ефремов, он шел к общим закономерностям мироздания от своей родной палеонтологии, от науки естественной и строгой, то для Михаила Александровича Лившица базовой была, казалось бы, насквозь субъективная дисциплина искусствоведения, которую сегодня и за науку-то не считают. А в приложении к книге опубликованы воспоминания коллег о работе Лившица в Третьяковской галерее, где этот «догматик», в кавычках, будучи замдиректора по науке, внес большой, наверное, решающий вклад в преодоление вульгарно-социологического подхода. Здесь же смотри текст его лекции «Реализм древнерусского искусства», прочитанный как раз в Третьяковке. И из другой оперы. Рецензии на Солженицына, написанные Лившицем по просьбе его друга Твардовского, просто восторженная на один день Ивана Денисовича, на роман «В круге первом» тоже положительная. Я цитирую, должен еще раз выразить удивление перед силой таланта и незаурядным умом. Но с некоторыми конкретными замечаниями, вполне разумными, за что потом в знак благодарности и был обозван ископаемым. Впрочем, время сдувает наспех наклеенные этикетки и расставляет все по местам. Центральное место в книге заняли работы 60-70-х годов, объединенные под общим названием «Модернизм как интегрированный бунт». Развернутый ответ на вопросы, поставленные нами как-то в связи с учебным пособием Логойских по искусству XX века. Где же все-таки раздавили бабочку? Когда и как началось перерождение от служения муз к выставкам мусора и сеансам любительского стриптиза? Никакие субъективные объяснения, сумасшествие, мошенничество, чей-то там низкий уровень образования не работают. потому что процесс повсеместный, он оплачивается из бюджетов, окормляется академической наукой, а где люди не хотят участвовать, там начальство заставит. Сравните, что пишет ваш коллега Владимир Морозов из Нью-Йорка и то, что сейчас происходит, например, в Перми, где чиновники планомерно переподчиняют местную культуру актуальному галеристу Марату Гельману. «Ревизор», часть вторая. Я полагаю, губернатор тамошний – человек вполне рациональный. Он не позволил бы ничего подобного, если бы предполагал, что в президентской администрации такую культурную политику не поймут. А что они поймут? Вот что. Михаил Лившиц определял модернизм не через форму или стиль. Заметьте, что о древнерусских иконах, которые не назовешь реалистическими в расхожем понимании, он отзывался с большим почтением. А здесь он давал определение по существу, отталкиваясь от сцены искушения Адриана Ливеркюна у Томаса Манна. Я цитирую. «Расцветают сатанинским пламенем ядовитые цветы зла. Здесь все есть, все обратные общие места и множественность разумов, и отрицание объективной истины, и неизбежность разрушения как творческого начала, и смесь реакционно-мистических идей с ультралевым новаторством, и превосходство дерзкого неразумия над логическим трупом, и обращение не к прекрасному, а к самому грубому примитиву, а также равенство болезни и здоровья с некоторым преимуществом для первой. Одним словом, все новейшие открытия наших провинциалов, примеряющих модный костюм вчерашнего дня». Конец цитаты. Теперь уже, наверное, позавчерашнего. И не модный костюм, скорее унылая униформа, одинаковая по всему миру, но от этого не легче. Суррогаты искусства по Лившицу имеют глубокие корни в экономике фиктивного паразитического капитала и в самом развитии человеческого сознания. Странная мысль, будто искусству пора оставить изображение жизни, так как его задача – создавать не зеркало мира, а самостоятельную реальность. Начиная с кубизма, все модернистские направления ставят себе в заслугу открытие картины как независимого от натуры особого предмета. Здесь с нами говорит не природа, а только история стилей. Само искусство становится внешним средством, особым кодом для выражения посторонней цели. Но из отрицания объективной истины неизбежно вырастает эстетика внушения, суггестивности. Понимаете? Поясняю. Если нет объективных критериев, что хорошо, что плохо, значит, хорошо будет то, что приказано и проплачено считать таковым. Платье голого короля. Отсюда к искусству отбросов ведет не узкая извилистая тропа, а автомобильная трасса через модернизм к постмодернизму. Я цитирую дальше. Начиная со времен Ницше, реакционная мысль нащупала новую форму оправдания своего господства. Главным направлением стало отрицание объективных норм истинного, нравственного и прекрасного, подчеркивание негативной, разрушительной стороны, бунт против разума, освобождение совести от всяких стеснений. Современная духовная проституция состоит именно в этом выворачивании наизнанку прежних канонов и догм буржуазной идеологии. Нынешний мещанин не верит больше в нетленную красоту. Он повторяет банальности ходячего релятивизма, утверждающего, что нет никакой объективной истины, что все эпохи и стили одинаково хороши, что безобразное имеет даже преимущество перед прекрасным, потому что оно более провоцирующее. Вот как будто вчера написано, а не 40 лет назад. Важно, что автор не замыкался в рамках искусствоведения. Он высказывал интересные соображения, например, о природе фашизма, попутно опровергая легенду о закономерной связи между фашизмом и реальными формами изображения жизни. И вообще его концепция широкого применения. Вот я, как вы знаете, рецензирую новинки исторической литературы. И там самая злая беда – все тоже отрицание объективной истины, подмена науки, то есть системы реального знания, феноменологическими герменевтиками, ментальностями или просто мракобесием, в формулировке Лившица это будет искусственная дикость. Понимаете, в чем отличие от настоящей? Вот ребенок очарователен в своей естественности, но взрослого дяденьку, впадающего в детство, надо лечить. Заметьте, кстати, что с тех же позиций Лившиц оценивал и бутафорское жизнеподобие. Отсюда понятно, почему его взгляды, вроде бы вполне марксистские, так и не вписались в официальную идеологию. Впрочем, наука вообще плохо уживается с идеологией. И поскольку автор книги был именно исследователь, вы не обязаны с ним соглашаться. Я лично не согласен как по целому ряду конкретных оценок, так и по некоторым общим выводам, например, по применению понятия «буржуазный». Сам термин «модернизм», он, конечно, устоявшийся, но не кажется мне удачным. Ведь, как сам автор показывает, проблема не в том, новое или старое, а в том, настоящее или суррогатное. В общем, есть простор для дискуссии. Важно то, что книга задает определенный уровень разговора об искусстве и издательской культуре. Здесь тоже, наверное, возможны сомнения по поводу включения в сборник каких-то отрывочных текстов, записок на полях с резкими оценками вне контекста, вне системы аргументации. Но в целом сборник подготовлен к печати, прокомментирован с большим старанием. А предисловие профессора Виктора Григорьевича Арсланова достойно самой книги. Вот из этого предисловия я под занавес приведу формулировку, важную для правильного понимания общественной позиции, которую занимал Лившиц. Фашизму, то есть союзу, предавшей истину элиты и презираемой ею толпы, мы должны противопоставить союз обыкновенных людей с высокой культурой.
Илья Смирнов рецензировал только что переизданную книгу Михаила Лившица «Почему я не модернист?». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.